У нас сейчас два занятия, и эти два занятия мы посвятим одному пророку, пророку Амосу. Давайте мы вспомним тех пророков, которые мы с вами уже изучили. И помните, в прошлый раз было задание какое? Прочитать все те книги пророков, которые мы уже проходили. Прочитали? Кто прочитал? Осию, да. Осия и Оиль. Вот. Осия и Оиль. И мы говорили в прошлый раз о том, что у Оиля, вот пророк Осия, он был очень интересный пророк. Он сделал что-то очень новое по сравнению, например, с пророком Ильей, о котором мы тоже говорили немного. Он начал писать. И мы знаем, что его книга, она, ну, не всегда очень последовательна. То есть там есть первые три главы, которые рассказывают о поступке Оси. И эти три главы, они очень, особенно вторая глава, очень замечательна, потому что это что такое? Это показ брака между Богом и его народом. Это вот рассказ о такой любви. А вот что дальше идет, вот следующий, последующий 11 глав, после третьей. Это достаточно такой сумбурный набор обличений различных, наставлений, призывов к покаянию. И какой-то вот особой системы тут нет. У пророка Иоэля, мы видим, есть новая концепция. То есть оформляется как бы вот эта идея. И вот пророк Иоэль замечателен тем, что он ввел новое понятие, какое... В прошлый раз мы говорили «День Господень». Помните, в прошлый раз говорили, что такое День Господень? День Господень может представать в разных обличиях. Например, День Господень – это может быть... ну что, Иоэль был. В чем День Господень? Да, саранча. Да, сильный неурожай. День Господень, мы говорили, это вот было этим летом, День Господень для России. Вот это чистой воды День Господень. То есть, когда уже не человек действует, а вот без Божьей помощи никак невозможно. Когда какие-то силы, которые совершенно человек не может контролировать, как сранча, это хуже любого нашествия врага, потому что это совершенно невозможно победить. Никаким оружием против сранчи тогда, по крайней мере, бороться не могли. Сейчас-то есть, конечно, возможности, да и то. Вот, не всегда. Я думаю, что вот мы говорили о том, что есть и личные дни Господни, когда вот у человека вот бывает, например, какая-то болезнь, причем болезнь может быть, ну, и не очень серьезная, казалось бы, и не очень какая-то сложная, вот как тот же самый диабет. Вот, собственно говоря, болезнь, с ней жить можно, а вот вылечить никак невозможно. Вот почему такое? Вот есть какие-то вещи, какой никакая наука не может быть, не может в это вмешаться. Это День Господень, это рука Божия, это то, что дает Бог, то, когда мы можем только вот преклонять колено и смиряться. И мы говорили о Дне Господнем, да, и там еще, кроме саранчи, было две темы у пророка Иоэля. Да, и мы говорили, как бы Иоэль, это три книги. Они, может быть, не равны по объему, но это все равно три отдельные книги. Первая – это о саранче, вторая – это излияние Духа Божия, которое, собственно говоря, мы все практически наизусть знаем. Почему? Потому что она, эта книга цитируется почти полностью в книге «Деяний апостолов». «В последние дни изолью Духа моего на всякую плоть». И третье, то, о чем мы говорили, которое, повторяясь в каком-то смысле про саранчу, но обобщает это. Это суд над народами, где в долине Иосафата. Долина Иосафата. Вот это третья книга. И мы не знаем, кто такой был Иоэль. Мы в прошлый раз говорили. Но проповедовал он какому народу? Народу израильскому. Израильскому. А какой еще бывает? Иуда. То есть он, есть Иуда и есть Израиль. Он проповедовал в основном Израилю, и в частности он предрекал, особенно вот в последней книге своей, возвращение из плена, предрекал, то есть как намеком и говорил о том, что народ будет завоеван. И вот сейчас мы с вами посмотрим еще одну книгу пророков, пророка, который вносит еще свою какую-то идею. Это тоже достаточно глубокая книга, и которую стоит исследовать. И книга пророка Амоса, так же, как и книга пророка Иоэля, может быть разделены на части. Помните, мы в прошлый раз говорили, как и до этого много раз, что книги Библии, они как наши сборники духовных песен, постепенно накапливаются. То есть произнес пророк речь, ее записали. Потом он еще другую речь произнес, еще раз записали. И вот на самом деле книга пророка Амоса – это больше, чем там три книги, которые мы будем рассматривать. Но условно я ее разделю на эти три книги, которые легко запомнить. На самом деле у этих книг, можно сказать, есть еще главы. Первая глава – это осуждение различных народов. Вторая глава – это осуждение Израиля. Это фактически является, вторая книга является продолжением первой, но она гораздо больше. Вы видите, если осуждение народов занимает полторы главы, то осуждение Израиля, вот смотрите, почти четыре, четыре с половиной. И последние три главы, с 7 по 9, это книга видений. И книгу видений мы оставим с вами на следующий раз. Это суперкнига. Вот последние три главы Амоса мы все знаем наизусть. Мы только не знаем, что это Амос. Вот. Но не всегда помним, что это Амос. На самом деле там вот все эти образы, которые постоянно вертятся на языке. Там насчет того, что, например, как жажда правды. Там и очень много. Мы в следующий раз посмотрим. А сегодня мы разберем вот эти две главы: осуждения народов и осуждения Израиля. И чтобы понять, вот о чем говорится в этих книгах, я еще раз напомню вам географию. Вы посмотрите. Значит, в центре у нас Иуда. Тут латинскими буквами написано, но тем не менее это... Ну, карта самый лучший, которую я нашел. Иуда – это родина Амоса. Он откуда был? Из Фекои, в первом главе. Да. Да. А что это за Фекоя? Это маленькая деревенька, никто не знает, где на самом деле. Вы можете найти где-то там обозначение ее. Я никаких картинок тут даже не даю, потому что ничего это не сохранилось. И он пастух, тоже запомним это. Вот, и вы видите Иерусалим, где-то тут Фекоя. Он пастух, поскольку, как мы уже говорили, самая первая парадигма – Каин-Авель. Он живет по путям Авеля. То есть он живет не где-то в городе, он живет при своем стаде, ходит все время за овцами. И мы увидим еще образы, которые он... которыми он пользуется. Там вот лев нападет на какую-то овечку, и что там он на нее оставит. И вот он очень любит вот такие вот пастушьи образы. Вот. Мы потом уже в последних главах, там, по-моему, это восьмая глава, он говорит о том, что он не пророк и не сын пророка. Он был пастухов и жег сикоморы. То есть он все время... ходил, грелся у костров где-то. И вот тут города, значит, Иерусалим, Лахис. Почему-то его обозначили, это совсем маленький город-крепость. Он интересен только тем, что его разрушили вот как раз в скорости после времени Амоса. И как его разрушили, так ни разу не восстанавливали. А чем это хорошо, что когда его раскопали, то там все предметы, которые были, они фактически того времени, и там найдено было очень большое количество надписей. Вот, Версавия, а вот тут кажется, что это город, а тут все пустыни, 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 ну или степь, по-нашему, как бы лучше сказать. А вот теперь давайте посмотрим на окрестные народы. Значит, еще раз, вот оно, государство Израиль, гора, здесь как называется, уже кто постоянно? Илия, помните, мы говорили? Гора Кармил. Да? Гора Кармил. тут где-то Израиль, летняя резиденция, вот долина Мегидонская, и столица, наконец, Самария. Еще тут есть два важных города, Вифиль, и еще тут есть Дан, его тут не обозначен на карте. Это места, где стояли храмы, не совсем идолы. Помните, мы говорили, это не совсем идолы. Они, это храмы, посвященные Яхве, храмы, посвященные Господу, но они поставлены самовольно и служили там, как получится, то есть не по закону, а как придется. Вот не надо путать, израильтяне служили многим богам, но они также служили и Яхве. А некоторые только Яхве служили. И мы читаем у Амоса, что они служили, кстати, во многом очень ревностно. Потом будут там же служить, в той же Самарии, как мы знаем, кто? Самаряне. И тоже они будут на горе Иаковлевой поклоняться, и даже храм себе там построят. И более того, будут считать, что и евреи все извратили, что они настоящие служители закона. То есть они очень как бы по-своему набожные. Интересно, что вот если мы посмотрим вот эти книги, самая основная книга – это «Обличение Израиля», не «Обличение Иуды». Хотя Иуду тоже пророк Амос немного обличает, но он ее обличает, Иуду, скорее за то, что они следуют путем Израиля или каким-то образом думают, что они лучше Израиля. Но на самом деле основной его интерес почему-то вот в этом царстве. Ну, мы тоже поговорим, почему. Дальше еще, чтобы обязательно надо понимать эту книгу, обязательно еще знать, это финикийские города-государства, тут живут финикяне. В частности, тут Сидон и Тир. Дальше. Арамеи или то же самое сирийцы. Это одно и то же. Арамеи и сирийцы – это разные названия одного и того же. Столица Дамаск. И два соседских народа – мавитяне и аммонитяне. Дальше. Внизу у нас есть Kingdom of Edom, да, то есть королевская Идумея, но Идумеи, они на самом деле при Соломоне вошли в состав империи. И хотя вот их тут они так вот отдельно обозначены, то на самом деле они были в большой зависимости часто от иудеев. И, наконец, вот здесь Приморье – это филистимляне. Тоже филистимляне не повсюду по Палестине жили, да, а только вот здесь вот. Ашдод, Ашкалон и Газа. То же самое по-библейски это Азот, Аскелон, там Газа, еще есть, ну там Геф, например, на Гефском орудии, помните, это тоже город, Вифсамис и так далее. Итак, вот эти окружающие народы, которые все, собственно говоря, перечислены по очереди у пророка Амоса. Ну, все это, собственно говоря, история, и, может быть, не так уж и весело это во все вникать, это все специфически. Когда мы читаем, мы хотим что-то для себя вынести. То есть это не просто исторический документ, но документ, который обращен к нашим сердцам. Итак, давайте начнем с самого начала читать. Второй стих. «И сказал он, Амос, Господь возгремит Сиона, даст глаз свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и сохнет вершина Кармила». Да, помните, вот эта гора. Вот. То есть это как бы заглавие всей книги. Слово Божие, которое звучит по всей земле и которое заставляет всех людей переменить свои сердца и каким-то образом покаяться. О чем же это слово? Вот я тоже хочу очень коротко про это сказать. Вы видите, здесь на самом севере у нас есть Ассирийская империя. Это, как мы много раз говорили, ассирийцы в очень скором времени начали наступление на все эти народы, и они завоевали фактически все народы. Многие из них одни переселили, некоторые их истребили. Аммонитяне, моавитяне, филистимляне, их больше не было. После ассирийского нашествия эти нации больше не существовали. То есть они ассимилировались, они были рассеяны, и они никогда не восстанавливали свою государственность. Единственное исключение – это финикийцы. Финикийцы, как вы знаете, были очень хорошие мореходы. Когда они услышали, что идет война на них ассирийцы, они сели на корабли и уплыли. Уплыли в Африку, основали там город Карфаген и долго там жили, пока досаждали римлянам, Катону там, и пока их не разрушили уже римляне. Но как бы то ни было, вот об этом, этим наказанием угрожает пророк Амос. И нам как, конечно, вот опять же, не так важны вот эти подробности, как важно само послание. Послание следующее. Представьте себе, пророк Амос, кто он по национальности? Иудей. Ну, по-нашему представьте. Он член церкви. И как член церкви он проповедует где? Прежде всего в церкви. Вот я проповедую в церкви, да, Юра проповедует в церкви. Но пророк Амос вот где угодно проповедует, кому угодно проповедует, но меньше всего своему родному иудейскому народу. То есть он ему тоже проповедует, но если посмотрим, выберем все, что говорит об Иудее, то там получится, ну, там, может, стиха 4-5. В основном он говорит о соседях. И он говорит о тех народах, которые совершенно, ну, никакого отношения к Израилю и к Богу как бы не имеют, которые не знают Бога. Вот представьте себе, это вот сейчас пророк, он идет, ну, куда, в поликлинику, и говорят, вот, врачи, вы берете взятки, вы плохо лечите, вы некомпетентны, вы там очереди создаете огромные. Потом идет такой проповедник в милицию и говорит, вы коррупционеры. Там вы то сделали, вы все сделали. То есть идет на рынок, обличает продавцов. То есть он ходит по всем окрестным, так сказать, по всем окрестным заведениям, но интересно, он обличает их за их профессиональные какие-то грехи, ошибки и так далее. То есть он обличает про людей, которые, может быть, не имеют никакого отношения к Богу. То есть что это показывает? В чем весь Амос? Весь Амос заключается в том, что Бог не является судьей лишь своего народа. Вот то, о чем мы с вами забываем. Ну, недавно я ездил на конференцию и встречал там польского пастора. И в Польше было одно время среди евангельских церквей большой кризис. Ну, вы знаете, что Польша, как и Россия, вот это православная, так Польша, она традиционно католическая страна. И католики одно время себя очень вели жестко по отношению к баптистам. То есть фактически, как сейчас православные. Потом они смягчились. Но и сейчас для многих поляков быть католиком – это жизненно необходимо. И что оказывается? Сейчас в польских церквях, там вот в его церкви, в частности, в Глогове, 40% тех, кто каждое воскресенье приходит в церковь, идет какие-то занятия, там активно участвует в жизни церкви, они считают себя католиками, они не крестились. Представляете себе, что у нас, вот, например, вот 40% вот здесь сидящих были бы православными, которые не крестились, там специально не каялись и так далее. Но очень интересно, что он говорит, ну, мы католики, мы баптисты, мы все веруем в одного Бога, и мы вместе будем служить Богу. И интересно, что католики соглашаются с этим. То есть церковь открывает свои ворота. Я не знаю, хорошо или это плохо. Я представляю, что для многих это вызовет там бурю гнева. Вот это уже было такой момент в истории нашего братства, когда примерно тоже предлагал Проханов и Баптистский союз, там во главе с Мазаевым, Павловым, они сказали, да что вы тут такой беспорядок чините, в церкви, может быть, человек покаялся, крестился там, зарегистрировался, то все это, и мы должны контролировать, правильно ли он живет, мы должны следить за ним, отлучать, если что, только такие наши члены, все остальные нас не касаются. И в результате этот союз, между прочим, вымер, как вы знаете. Конечно, не без помощи властей, но после 28-29 года он перестал просто существовать. Баптистские церкви просто исчезли. Остались только те, которые были более открыты. Как бы то ни было, вот Амос он показывает это отношение. Все Божие. Если аммонитяне согрешают, то они согрешают пред Богом, и они согрешают конкретно. Не просто они согрешают, потому что они там не израильтяне, например, не поклоняются в храме. Но когда они конкретно совершают грех, они отвечают за этот грех пред Богом, опять же, конкретно. Бог есть Богом всех. Хочет человек этого или не хочет человек этого, но он судится, и Бог будет его наказывать. Бог имеет отношение со всеми людьми на земле. Это удивительное послание. На самом деле это осуждение, но с другой стороны, это великая милость Божия к тем же моавитянам, аммонитянам. Почему? Потому что они ходят под Богом. Давайте почитаем. Осуждение Сирии. Смотрите, сирийцы. Тут все начинается так. За 3 преступления, за 4 не посещу. Это такой поэтический прием, можно сказать. Означает начало послания. За что? Значит, мы живем вне этого контекста, мы не знаем конкретно тех обстоятельств. Но, видимо, предположим, вот по археологическим данным вот вырисовывается какая-то такая картина, окрестные народы время от времени нападали на другие народы. Моавитяне на израильтян, соответственно, израильтяне на моавитян, особенно по границам. Грабили эти города, иногда присоединяли эти территории к себе, и это была бесконечная история. И вот в данном случае сирийцы напали на Галаад. Ну, давайте быстренько перелистну обратно. Галаад, это, смотрите, это вот здесь. Помните, от чего Галаад произошел? Вот мы когда про историю патриарха говорили, когда Иаков возвращался вот оттуда, из Падана Арама, к себе, его встретил тесть. И они заключили там, в этом Галааде, завет, что никто не перейдет вот эту территорию. Поставили холм клятвы, что означает Гил-Эд, да? То есть Галаад. Так вот, здесь был какой-то город, видимо, израильский, которые арамейцы, очевидно, решили себе, так сказать, прибрать к рукам. Ну и как это сделали? Разорили его и присоединили к себе. И очень жестоко они это поступили. Вы видите, что железными молотилами, ну это мы можем себе представить, сохранились вот какие-то картины тех времен, как вот массовые казни происходят. В прямом смысле слова берут молотило и убивают этими молотилами всех людей. Очень жестоко они поступили. И вот за жестокость свою они будут наказаны. К ним проявится жестокость. Человек жестокий, он отвергает Бога, и Бог за это его наказывает. Дальше, если возьмем филистимлян, филистимляне вывели в плен, чтобы передать Идому. Каких-то людей взяли, захватили, видимо, израильтян, и отдали их врагам, идумеям для каких-то своих целей, залога. Опять мы не знаем точно этой истории. Но они проявили вероломство. Опять и известная история. Но за это они будут наказаны. Потому что они ведут себя нечестиво по отношению к другим. И представляете, вот весть какая. Ты можешь не знать Бога, ты можешь не покаяться, но ты не должен поступать не по-божию. Ты все равно должен по-божию поступать. То есть вот он, на самом деле эта книга предрекает вот то, что написано в римлянам, что когда язычники, не зная закона, по природе законное делают, они показывают, что дела закона написаны в сердце их. Но у этих людей не было в сердце дел закона. Они жили не так. Мы порассуждаем сейчас. Амон тоже, что он делал? Они тоже были в том же самом Галааде. Я представляю, что вместе с арабами, с арамейцами, сирийцами. Я думаю, что ведь если мы опять на ту карту вспомним, это же два пограничных народа. То есть аммонитяне на юге, а сирийцы на севере. А между ними этот самый несчастный Галаад. И я думаю, что они просто поделили, вот как Россия из Германии в свое время с Польшей поступили. И вот они тоже участвовали в этом. То есть они почему они рассекали беременных? Что значит рассекали беременных? Вы знаете, что когда идет война, чаще всего берут в плен женщин и детей, убивают только мужчин. Но у них существовало понятие такое «херем». Это было также и в Израиле, когда убивают вообще все население, полное, как это, геноцид. Этот херем упоминается в Библии, его практиковал Иисус Навин, и его практиковали, например, моавитяне, документально зафиксировано, вот в данном случае, видно, аммонитяне тоже. То есть они убивают вообще всех жителей. С одной стороны, когда они это делают, они говорят, что они посвящают это какому-то богу, Хамусу, например, если это моавитяне. Но с другой стороны, так же, как и Иисус Навин это делал. Ну, почему, когда убивают всех людей, то что эта территория твоя уже на 100%? То есть зачем это делается? Чтобы не было никаких конкурентов, претендентов, чтобы, ну, понимаете, что это вот кардинальный способ решения территориального проблемы. И таким образом... Между прочим, израильтяне до сих пор вот знают это, иногда даже практикуют такие вещи. И как бы то ни было, за это они тоже будут наказаны. Моавитяне. У них на самом деле грех меньше всего. Очень интересно, он пережег кости царя Эдомского в известь. Больше фактически никакого вины в нем нету. Но послушайте, ведь Эдом... В следующем осуждении, в следующих стихах он сам осуждается. Там ничего хорошего нету. Такой Эдом. Ну, вот, например, взяли там и как-то осквернили мавзолей Ленина кто-то. Ну, что в этом грех какой? Да? Ленин он сам такой грешник, что и вроде и не грех да, осквернить. Но казалось, нет, неправда это, неправильно. Вот за то, что они захватили врагов, которые вообще не касаются ни Израиля, ни закона, вообще ничего. Если те грехи, которые мы рассматривали прежде, это грехи в каком-то смысле против народа Божия, пусть отпавшего народа, но все равно народа Божия, то здесь это грех вообще, который касается людей между собою. То есть народы языческие между собою. И тем не менее Бог за это наказывает. Ну, и, наконец, осуждение Иуды, это самое последнее. За три преступления... Мы что-то пропустили, тут еще одно осуждение есть. Идумеев, ну, давайте не будем возвращаться. Идумеев тоже наказывают за то, что они братолюбие нарушили, за то, что они воевали против иудеев. Но как бы то ни было... В конечном счете кончается суждение Иуды за что? За то, что они отвергли закон. И вот очень интересно, что вот это отвержение закона фактически приравнивается вот к тем делам, которые делают те народы языческие. То есть получается, что закон есть где? У всех народов. И это то, что нам очень трудно принять. Нам очень трудно читать Амоса. То есть мы читаем так для галочки его, но мы не читаем его по существу. Вы понимаете, вот недавно, там, где я учусь, была защищена диссертация. Иисус – политик. Иисус как политик. Вы когда-нибудь представляли себе, что Иисус являлся политиком? Но он рассматривает его с точки зрения политической жизни. За Иисусом же шел народ. Он участвовал в каком-то смысле в политической жизни. Но для нас это неприемлемо. Как христианин может участвовать в политике? Но вот с точки зрения Амоса он не только может, но и должен. И более того, политика является не делом как бы мирским, а является делом глубоко духовным. То, что там американцы бомбят там Косово или косовары где-то там кого-то, какие-то теракты совершают, на самом деле Богу есть до этого дело. И некоторые, конечно, чересчур преувеличивают этот момент, мне кажется, американцы. Они, американские христиане, они очень увлекаются политикой. Но мы это недооцениваем. Потому что, ну, знаете, государство нас ставит на такое место, нам говорят, не вмешивайтесь. Вот все время существования ВСХБ, Всесоюзного Союза Евангельских Христиан-Баптистов, протаскивалась такая идея. Вот вы должны собой управлять. Вот верующим интересны верующие. Верующие должны назидать верующих. Верующие должны духовно возрастать верующих. Но на самом деле это совсем не библейская весть. Библейская весть заключается в том, что Бог есть Бог всех народов. И нет в мире ничего, чтобы не было в интересах сферы, не было вне сферы интересов Божьих. И нет ничего, во что бы не должны вмешиваться те же самые пророки, вот с точки зрения Амоса. На что ему, кстати, и указывали в конечном счете священник в Израиле, мы в следующий раз про это поговорим. Он ему так и сказал, ну что ты к нам, ты не лезешь, суешь нос не в свои дела. Но интересно, что с точки зрения Амоса дела Божьи, они везде. Нет, у Бога нет ни своих дел. И вот и поэтому, что является основанием суда? Всемирный закон Божий. Всемирный закон Божий, который не указывается где-то, который не записан, который прежде всего записан в наших сердцах, который записан в творении. И закон, который дан Моисею, является ничем иным, чем как просто формулировка того всеобщего закона, который известен всем. Поэтому, как вот апостол Павел в том же послании Римлянам говорит, они безответные. Вот кто-то ему мог же возражать, а как же язычники не знали Бога, у них никогда не слышали о Христе, как Бог будет их судить? Но они безответны, потому что они жестоки, они не любят братьев своих, они поступают вероломно и так далее. Но очень интересно еще об одном задуматься. А почему же они такие? Почему они жестокие? Почему вот эти народы именно так поступают? Именно потому, что у них не доросло сознание вот до принятия Бога. А что такое принятие Бога? Это ведь не просто принятие каких-то рассказов о Боге, не просто принятие Библии. Это принятие, можно сказать, Божьей точки зрения. Это ограничение. И пока мы говорим, что вот это мой народ, а это не мой народ, это мое, это не мое, когда мы выделяем одно за счет другого, мы будем жестоки. Жестокий человек проявляет жестокость, но рассекает беременных, да? Ну что в этом такого? Ведь это же не наши беременные, понимаете? Это же чужой народ. Это они плохие, они родят каких-то людей, которые будут убивать нас. То есть идет противопоставление, и отсюда и жестокость. Жестокий человек ни на секунду не может встать на позиции другого человека. Как только человек отстраняется от себя, как только он смотрит на себя со стороны и ставит себя на место того человека, вся жестокость исчезает. Человек может очень жестокие вещи делать, но как только он поймет, что перед ним личность, как только он поменяется местами, можно сказать, вот с другим человеком, он не станет этого делать. Поэтому это универсальное и очень простое правило. Как исполнить, например, заповедь Нагорной проповеди? Ставьте себя постоянно на место того человека, с которым вы конфликтуете. Вам кто-то нахамил. Представьте себе, что вот вы этот самый нахамивший. И вы сразу следующий вопрос, а почему он хамит? Он или она хамит? Что у него в сердце? И вот и вы вдруг начинаете жалеть этого человека. Вас обидели, но вы жалеете его. Почему? Потому что вы смотритесь на мир Божьими глазами. Вы видите, что на самом деле вы, может, не хамили сейчас, но вы сделали что-то другое в другой раз, что вы немного лучше. Если нет этого отстранения, если вы исполняете закон Божий, то есть смотрите на мир глазами Божьими, глазами пророка, можно сказать, то тогда вот жить по Слову Божьему очень легко становится. Как только вы отстраняетесь, как только вы ставите где-то барьеры, то сразу же возникают проблемы, и сразу вы можете совершать очень нехорошие поступки, даже иногда под благочестивыми мыслями, о чем мы сейчас с вами еще раз почитаем. Давайте перейдем ко второй книге. Эта книга самая большая, мы не будем ее читать подряд, не будем читать ее полностью и разбирать по стихам. Но разберем основные темы. Значит, в данном случае пророк обращается к Израилю. Израиль – это очень интересный народ. С одной стороны, это народ, который, знает Бога, но он знает его еще хуже даже, чем народ иудейский. То есть это народ, который отступил. Опять, может быть, грубое сравнение. Можно представить себе с православными верующими, но опять не православными, искренними, которые, как Александр Мень, который фактически был в православной церкви иванским христианином. Как обычный православный, который что-то знает, что-то читает. Может, они молитвословы какие-то там изучают. Но они не все делают по Писанию, что-то многое делают по преданию. Многое извратили, многое у них какие-то там намешанные предрассудки, суеверия. Очень похоже на то, что было в израильском народе. И вот их такой народ Амос обличает, потому что этот народ, на мой взгляд, он очень типичен. И вот если мы посмотрим на себя, то фактически часто иванские даже христиане, они бывают такими людьми, которые являются христианами по инерции, которые следуют чему-то, но уже забывают, почему они этому следуют. Итак, преступление Израиля. Я выписал со всей книги список этих преступлений. Вы видите, что они очень разнообразны, но в целом видна эта картина. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое, на одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике, вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. Или бога своего, кстати, тут очень перевод и так можно сделать. Но идея заключается в том, что люди грешат и в это время проявляют благочестие. Благочестие и грех. И опять же, они вроде бы очень набожные. Тут можем дальше почитать. «Идите в Вифили, грешите, в Галгал умножайте преступления, приносите жертвы ваши каждое утро. Десятины ваши, сейчас, десятины, они приносили бы десятины, без проблем. Все десятины, как положено. Десятины через каждые 3 дня. Да, вы приносите десятины каждые 3 дня, нет? Приносите в жертву благодарение квасное, превозглашайте о добровольных приношениях ваших, разглашайте о них, ибо это вы любите». То есть они очень верующие, они очень религиозные люди. Но, делая это, они в то же время забывают о самых элементарных вещах. О том, что надо быть самим, действительно знать закон Божий. Не уподобляться моавитянам, аммонитянам, не отстраняться от всеобщего закона Божия. Следовать его путям. И вот они, видите, они берут одежды и идут к жертвеннику, возлежат там на этих одеждах. Я уже рассказывал как-то о письме, найденном в Израиле, который написал один человек, у которого была единственная одежда, единственный плащ. То есть у него фактически, в прямом смысле слова, вообще больше ничего не было. Уровень жизни не очень высокий был тогда. И вот он работал на какого-то богатого человека, какую-то барщину делал. И вот пришел счетчик от этого человека, контролер, и сказал, что он норму не выполнил. И раз он норму не выполнил, взял последнюю ту рубашку, последнюю накидку, и он вообще голый ходит, вообще у него нечем срам прикрыть. И он пишет, не погуби, отдай мне одежду, что я совсем голый хожу. До чего доходило дело. И вот можно себе представить, что этого богатый взял эту одежду, и, может быть, он вот, решил, чтобы ее постелить где-нибудь там вот рядом с храмом, чтобы ему сидеть с храмом не на голой же земле, а на этой одежде. Дальше, видите, Назареев поили вином, пророкам приказывали, говоря, не пророчествуйте. Они не хотят слушать пути обличения, не хотят слышать живой голос Божий, потому что у них есть, они религиозные, но они не хотят слушать правду. Притесняете бедных, угнетаете нищих, говоря господам своим, подавай, и мы будем пить. Это очень интересный стих, я его немножко выбрал из контекста. Он обращен к женщинам. А что это господа? Это мужья. Да? То есть жены начинают командовать своими мужьями, начинают как-то обижать своих домашних. Суд превращаете в отраву, правду повергаете на землю. Попираете бедного, берете от него подарки хлебом. Строите домы из тесанных камней, но жить не будете в них. Разведете прекрасные виноградники, вино не будете пить. Но это уже осуждение. Я знаю многочисленные преступления ваши, как тяжкие грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки, извращаете в суде тела бедных. Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо зло это время. Вы, между тем, суд превращаете в яд, плод правды в горечь. Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами, говорите, не своей ли силой мы приобрели свое могущество? Они ненавидят обличающего в воротах, гнушаются тем, кто говорят правду. Вот интересно, почитаешь Амоса, это наше время. А почему это время? Я уже говорил, Каин и Авель – это путь Каина. Путь зажиточной жизни, когда рушатся связи, когда люди становятся чужими друг другу, и тогда начинается вот это притеснение. Мы можем любую древнюю литературу посмотреть, там, начиная от русской литературы, там, и кончая, или наоборот, начиная с шумерской, кончая русской. Мы везде будем видеть это, вот этот момент, когда рушатся связи между людьми, рушатся родственные связи, люди становятся чужими друг другу, они начинают роскошествовать, других начинают без всякого стеснения притеснять. Ну, естественно, те, которые роскошествуются, очень хвалятся своими достижениями, своими особняками и так далее. И вот как предостерегает пророк Амос их. Он говорит, прежде всего, послушайте слово. Видите, пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Ревет ли лев в лесу, когда нет пред ним добычи? Подает ли голос львенок из логовища своего, когда ничего не поймал? Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для нее? И так далее. Ибо Господь, Бог, ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам. То есть, прежде всего, грешным людям Бог обязательно открывает, они знают истину, они знают, что, как хорошо поступать, как плохо поступать. Обязательно есть обличитель. Опять же, хотя вот есть языческие народы, но у тех же шумеров были те же, такие же обличители. Они, конечно, не были пророками Божьими в прямом смысле слова, может быть, они не знали Бога, но там были обличители, которые очень хорошо действовали. Обличители есть всегда. Но это один из способов предупреждения Богом. Бог по-другому еще действует. Он, смотрите, поражает, удерживает дождь на 3 месяца даже. Проливает дождь на город, на другой не проливает дождя. Ржой и блеклостью хлеба, голодом как бы поражает. Вот тут вот как будто из Иоэля. Множество садов ваших и виноградников ваших, спаковниц ваших, маслин пожрала гусеница. То есть вот то, о чем мы с вами слышали. То есть это предупреждение Божие. Возникают вот такие природные катаклизмы. День Господень, он проявляется, но люди все равно не слышат этого. И продолжают грешить. И тогда уже наступает следующий момент наказания. Но прежде чем это сделать, наказать, обязательно пророк Амос говорит, что же нужно делать, чтобы это наказание отвратилось. И тут можно выделить 3 пункта. Прежде всего, нужно признать этот грех. Он говорит, провозгласите на гроблях в Азоте и на кровлях земли египетской, скажите, соберитесь на горы Самарии, посмотрите на великое бесчинство на ней, на притеснение среди нее. То есть о чем тут говорится? Что такое Азот? Азот — это какой город филистимский? И Египет. То есть это люди совсем нечестивые. То есть перед ними, перед этими нечестивыми людьми горные израильтяне должны сказать: вот мы великие бесчинства творим и притеснение. То есть не нужно никогда уповать на то, что мы народ Божий, поэтому у нас нету греха. Признайте свои грехи. Пусть вы приносите через каждые 3 дня десятину. Но нет ли в вашем сердце чего-то другого, которое эти десятины вставит ни во что? Не со всеми своими десятинами не хуже ли вы тех самых египтян и филистимлян? Вот о чем говорит пророк. Признайте этот грех. Поэтому очень важно постоянно проверять себя, постоянно проверять, не встал ли я вот на путь Каина, не встал ли я на путь языческих народов, которым предстоит осуждение. Второе. Отставление показной религиозности. Бог через Амоса говорит: «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв ваших во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение, хлебное приношение, я не приму их, не презрю на благодарственную жертву истучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гусли твоих я не буду слушать». Мы посмотрим практически то же самое. Мы услышим у Исаии потом, у Михея. Никакие жертвы, никакие молитвы, никакие посты, они не угодны Богу, если нет истинного сокрушения сердца о своих грехах, если нету правды, ну где, во взаимоотношениях между людьми. Если вы жестоки, если вы не принимаете человека, если вы склочны, если вы ссоритесь, вы не можете оправдаться перед Богом, что, какие бы религиозные дела вы ни делали. И, наконец, делайте добро, говорит, ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых. Возненавидьте зло, возлюбите добро, восстановите у ворот правосудия. И, может быть, Господь, Бог Саваоф, помилует остаток Иосифов. Как только, когда есть правда Божия, когда есть Божие правосудие, когда мы принимаем не только, ну, как бы, номинально закон Божий, но от сердца становимся на точку зрения Бога, тогда эта цель Божия достигнута, тогда мы можем ожидать каких-то благословений. Но как бы то ни было, у Израиля это не произошло, и основная часть послания пророка Амоса заключается в картинах наказания. И тут как раз очень много этих картин разнообразных, я не все привожу. Опять вы прочитаете, как домашнее задание, эту книгу, и вы найдете гораздо больше. Он говорит: привлекут вас дни, когда привлекут вас крюками и остальных ваших худами, и сквозь просломы стен выйдете, каждое, как случится, и бросите все убранство чертогов, говорит Господь. Это вот тем самым женам, он говорит, которые вот так попрекали своих мужей. Дальше. «Пойдут они в плен во главе пленных, кончится ликование изнеженных». То есть картина большого количества людей, отводимых неприятелем в плен. «Будет, если в каком городе, доме останется 10 человек, умрут и они, возьмет их родственник, их ли сожигатель, чтобы вынести кости, и скажет находящемуся при доме, есть ли еще у тебя, тот ответит: нет никого, и скажет сей, молчи, ибо нельзя упоминать имени Господня». Ну, что тут имеется в виду, что вот этот никого, это эхат, да, то есть в еврейском языке может обозначаться для имени Божия. То есть в данном случае, вот это когда никого же не остается, это является вот признаком того, что вот тут это истинное наказание Божие. И вот опять нужно быть внимательным к этому, потому что есть разные наказания, есть, скажем, такие испытания, которые человек принимает для своего исправления, но при этом испытании всегда есть обличение, облегчение какое-то, здесь что-то другое. Вот здесь можно сказать, вот такая картина мне нравится. Смотрите, будет так, как если кто убежит от льва, и вдруг ему навстречу вышел медведь. И вот он пришел, а убежал наконец от медведя, пришел домой, и вдруг его ужалила змея. Но понимаете, вот такое не бывает. Вот что будет, произойдет с народом Израилевым. И ничего не случается просто так. Посмотрите, вот когда такое вот идет одно за другим, не является ли это наказанием Божьим? В чем эта причина? Потому что и в данном случае вот Бог, Он явно являет силу свою, и против вот этой силы руки Божией бороться бесполезно. Но видите, вот еще Он говорит, такая картина, даст повеление, поразит большие дома с расселенными, малые дома трещинами. То есть, вот, ну, фактически развалины будет. Но если вы почитаете первый стих книги пророка Амоса, он писал вскоре после землетрясения. И то есть вот эти вот трещины, они действительно случились, и вот люди как бы могли на них смотреть и думать, вот что если сейчас вот у нас это землетрясение произошло, что будет, когда пойдет истинное разрушение. Ну и вот последнюю картину. Вот опять помним, что он пастух. Иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени, часть уха. Так и будут спасены сыны Израилева, сидящие в Самарии, в углу постели и в Дамаске на ложе. То есть фактически ничего не останется, какие-то жалкие остатки. Про этот остаток тоже Амос будет говорить в своей заключительной части. Вот, но тут вот тоже такой образ полностью растерзанного народа. Вот, и я думаю, что на этом мы сейчас остановимся, но просто нам нужно принять вот это послание Амоса, послание универсальное. Не надо себя мнить лучше других людей. Не надо мнить себя лучше тех, кто не ходит сюда, например. Потому что Бог есть на Богом и тех, и этих. Чем мы лучше людей, которые не ходят в церковь? В чем наше преимущество? Вот где-то, я не помню, в какой книге я читал, вот два голодных, и тот, и другой голодный. Но один нашел хлеб, другой не нашел. Наше преимущество в том, что мы голодные, которые нашли хлеб. Больше мы ничем не лучше. Но наша задача просто рассказать об этом хлебе другим. Если уж они не хотят приходить за этим хлебом, это их дело. Но хуже, когда мы говорим, что мы нашли хлеб, но на самом деле никакого хлеба мы не нашли. Нам кажется, что мы нашли хлеб. Мы очень хотели этого хлеба. И в результате мы ведем человека и получаем, как слепые, вожди слепых. И вот... Может быть, это резко как-то звучит, но пророк Амос, он тоже очень резко звучал. И не хотели принимать его обличение. И говорили, ты обижаешь нас, зачем ты нам это говоришь? Мы не такие, это не для нас. Но давайте воспримем эти слова не как слова, скажем так, человеческие, как слова Божии. Я еще раз поэтому призываю прочитать эту книгу уже у себя дома, лично, уже без всяких наставлений, как бы, чтобы Бог говорил вашим сердцам. Давайте мы на этом закончим.